Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова. Это программа «Рай. Истинный и ложный». Сегодня у нас в гостях Костиков Юрий, выпускник, консультант Центра реабилитации и социальной адаптации наркозависимой молодежи «Страна живых» Подольск. И Ярослав Сизов, выпускник, консультант Центра «Страна живых» Тула. Здравствуйте.
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 Сегодня я хотела с вами поговорить, вновь поговорить, да, потому что представители «Страны живых» у нас не первый раз в студии, поговорить о системе профилактики и системе реабилитации наркозависимых с позиции вовлечения наркозависимых в активную жизнь. Да, такую социализацию. А нашим радиослушателям напомню, что задать свои вопросы, делиться своим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте смс на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Итак, давайте начнем. Центр «Страна живых» помогает наркозависимым молодым людям вновь обрести трезвые смысл жизни, да, смысл трезвой жизни. И научиться жить без наркотиков. Учиться, не знаю, работать, создавать семьи. И в основе программы лежит глубокая комплексная психотерапевтическая коррекция. Именно немедикаментозная помощь наркозависимым. Я знаю, что вы много времени уделяете психоанализу. Знаю, что много времени уделяете поиску такого, да, своего «я» наркоманов. То есть ребят, которые это «я» потеряли. Вот расскажите нам об этом поподробнее, пожалуйста. Юрий, давайте начнем с вас.
Давайте.
Вы у нас уже в гостях были, вы смелые и знаете, что можно делать.
Ну, у нас, наверное, свое «я» как-то оно формируется изначально. Но в силу взросления вообще мы начинаем обрастать всякого рода нежелательными такими вещами, как комплексы. И человек, ну, по мере взросления, он избавляется от них. Естественным образом, зачастую. Ну, кто-то научается жить с ними.
Либо употребляет алкоголь и наркотики, потому что так легче.
Но когда начинает употреблять, он же не понимает этого. Он пробует, да, это какое-то удовольствие, да, это что-то новое, да, это, если это подросток, это взрослость мнимая. В тот момент, когда он начинает употреблять наркотики или алкоголь, почему он становится зависимым? Потому что это не происходит сознательно. Вот я сейчас употреблю наркотики, и я перестану быть закомплексованным мальчиком. Это не так явно. Но из-за того, что именно наркотики и алкоголь снимают это напряжение и убирают некоторые комплексы, ребята становятся именно зависимыми. Он вроде уже не хочет, он понимает, что это плохо, это влечет там проблемы со здоровьем и так далее. А бросить не может. Потому что от наркотиков отказался, а жизнь-то лучше не становится. А наоборот, хуже.
Да, Ярослав, уж сколько у вас в Туле ребят в центре?
Вот сейчас на данный момент 23 человека.
23 человека. Да. А их возраст?
Возраст от 18 до 36, по-моему. Вот сейчас самый старший 36 лет.
И они все наркозависимы?
Да, наркоманы-алкоголики. Есть это когда вместе, либо просто, да, наркоманы.
По сути, вот в идеологии «Страны живых» лежит, что наркомания, она в большей степени не как болезнь, а как некий образ жизни человека, который вот его привел к такой ситуации, когда он потерял друзей, семью, здоровье, там, в конце концов, потерял просто человеческий облик и человеческие ценности. И расскажите, пожалуйста, вот программа же, чтобы его вернуть в него человека, да, то есть вернуть ему человеческий хотя бы облик там и ценности, программа применяет очень много интересных ноу-хау, именно которые появились в «Стране живых». То, что вот именно у вас есть, и только у вас, и это вот ценно. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Сложно сказать, что у нас. Не,
ну, вот то, что сообщество. Вот это.
Ну, сообщество, многие центры, ну, вообще построенные по принципу терапевтического сообщества. Так же, как и наш. Единственное, в сути программы есть то, что в каждом человеке, кто приходит к нам, есть все для того, чтобы избавиться от наркотиков, научиться вообще жить нормальной, полноценной жизнью. Для этого надо все поставить на свои места.
С головы на ноги обратно.
Да, с головы на ноги. Заново проходить, что такое хорошо и что такое плохо.
Ну да, еще плюс такие моменты, как если уже брать конкретно по поводу отношений к людям, отношений к родителям, отношений к женщинам, к мужчинам, и что такое дружба, что такое любовь. Потому что изначально все эти грани, все эти понятия были стерты. И, в принципе, когда наркоман начинает употреблять наркотики, вот как у обычных людей происходит, чтобы получить какое-то ощущение счастья, ну, человеку нужно пройти какой-то определенный путь. Ну, приблизительный там пример, связанный с... Ну, человек работает на работе, потом он зарабатывает какое-то количество денег, и потом он едет в отпуск отдыхать.
Ну да, всем семьей, понятно, да.
И он получает от этого удовольствие, и он прошел для этого путь. То наркоман этого не хочет делать, он хочет получить ощущение счастья довольно-таки быстро. И какое-то первое время он его, правда, получает, потому что наркотик именно вот эту иллюзию этого счастья и удовольствия он дает. А потом он очень много забирает. И очень важный момент, как бы научиться, как я могу вообще получать удовольствие в жизни на трезвую. А вообще, умею ли я дружить или умею ли я любить. Ну, то есть уже такие вещи, как бы, которым можно уже научиться у нас в стране живых.
А есть люди, которые не хотят учиться любить, не хотят учиться дружить? Да не хочу я. Мне и так вообще отлично все, в принципе. Почему я должен что-то в себе менять? Да, мне классно, я хочу быть наркоманом, и вообще, чего вы ко мне, собственно, ребята, пристали?
Ну да, 100%, и таких очень много. Да, в принципе, наверное, все наркоманы такие, потому что изначально наркоман, он хочет всю жизнь употреблять, потому что, правда, он от этого что-то получает. Просто какой-то момент, когда его начинают со всех сторон зажимать, и он начинает реально в жизни терять. И он начинает там терять это семья, это друзья, это жена, либо это девушка. Это начинаются проблемы с милицией, начинаются проблемы на улице. И как бы наркоман сталкивается с реальностью, как бы, а что же я имею в итоге? То есть я приобрел наркотики, вот, и в итоге что я получил? Вот. Ну просто есть ребят, которые приходят, которые, ну, они этого всего еще ничего не потеряли. И поэтому как бы для них еще очень розовый период, все интересно, здорово и прекрасно. Есть какое-то собственное движение наркоманское, где якобы есть друзья, и там братство какое-то. И это правда интересно. Вот на данный момент они считают, что это так. И когда они приходят к нам, их так родители подпирают, чтобы они пришли, да, так, собирайся, поехали, мы едем в реабилитационный центр. Они приходят, смотрят. И говорят, я как бы не хочу, и мне, в принципе, еще не нужно, потому что... Я не дошел до того дна, до которого дошли ребята, они тут рассказывают страшные истории. У меня такого в жизни не было.
И не будет.
И не будет, да.
Важно, что практически каждый наркоман, да и не только наркоман, но вот мы-то работаем с наркоманами, обладает вот этим чувством собственной исключительности. Это, да, это может быть вот сотни... тысяч уже людей наркозависимые опустились, кто-то умер от этого, но со мной этого не будет, я другой. И практически все приходят с этим, и это очень сложно убрать, это чувство собственной исключительности.
Скажите, вот у вас, у обоих, я так понимаю, раз вы выпускники, да, страны живых, у обоих есть определенный опыт негативный, или не знаю уж как, но, наверное, в большей степени негативный жизненный опыт употребления различных психоактивных веществ. А помогает ли вам, как консультантам, ваш опыт, и можете ли вы уже с теми ребятами, кто сейчас находится на реабилитации в центрах, говорить о том, что «Ау, ребята, я такой же, как вы, я тоже так думал, но я там, не знаю, кололся там 5, 6, 3, сколько-то лет там, да?» Или это не помогает, например, да, наоборот, какую-то негативную форму носит?
Помогает.
Ну да,
помогает. Какой цели интересуете?
Да, конечно, помогает, потому что очень часто даже те ребята, которые хотят лечиться, и приходят в разного рода лечебные заведения. Ну, во всяком случае, от многих я это слышал, что не приходят, и доктор, вот, который смотрит на него уже изначально как на что-то...
На что-то, как на
что-то. Как на что-то,
что-то больное,
как да. на что-то. Но никто же не хочет, чтобы на него смотрели как на что-то. Поэтому рассчитывать на какой-то контакт и на откровенность очень сложно будет. А если говорить про наши именно центры, то работа начинается тогда, когда появляется правда. Когда ребята начинают говорить правду о себе. Потому что каждый приходит с какой-то историей про себя. И предлагает нам историю, да, такую, чтобы мы его видели таким, каким он хотел бы быть. Или даже где-то думает, что он такой. Но, конечно, он не такой на самом деле. И вот пока эту всю историю, пока этот мыльный пузырь не сдуешь, никакой работы быть не может. Потому что сначала надо дойти до какой-то нулевой отметки, что мы имеем на данный момент. Да, иногда ребята приходят к тому, что осознают вот ничтожность своего существования на этой земле там, к 30 годам, ну, разный возраст, потому что, вот, тогда есть шанс выстроить, вот встать на нулевую отметку и начать строить что-то. И поэтому собственный опыт, ну, у нас есть возможность какая-то на одном языке разговаривать с ними, в то же время четко показывая рамки, куда ходить не надо.
Ярослав кивает головой, ты согласен.
Ну да, да, я согласен. И плюс еще есть момент, что ребята, вот о чем Юра говорил, ребята, видя нас, они понимают, что это реально. И когда мы говорим про себя, что я столько-то употреблял, и я столько-то не употребляю, они понимают, что это реально. Потому что очень многие приходят, они не верят в то, что это реально. Они думают, что... Ну, это какие-то... Ну, я просто помню по себе, я слушал какие-то истории, кто мне рассказывал, и это происходило там на наркоманских вот движениях, когда мне кто-то сидел и говорил, да я там был там-то, там-то, и при всем при этом он сидит со мной, употребляет. И, понятное дело, я не верил в то, что вообще это возможно. Вот. И когда я приехал уже в страну живых, я видел выпускников, которые приезжали, которые говорили, что кто-то из них не употребляет там 5, 7, 8 лет. Для меня, конечно, это был, ну, такой шок с положительной стороны, что я, ну, как бы я понял, что вообще-то это реально. И я задал себе целью, ну, как бы, а чем я хуже? Ну, он же такой же, как и я. Когда-то он пришел и был в таком же состоянии. И мне очень сильно хотелось, я, ну, как бы, постоянно, вот, и сейчас тоже я стремлюсь к тому, чтобы у меня было, там, 10 лет неупотребления, там, и дальше, дальше, дальше.
А сколько сейчас?
Сейчас 4 года и 1 месяц.
Серьезно, а сколько вы употребляли?
10 лет.
10 лет.
Да.
Начали в...
Начал, ну, вот между 16 и 17 годами.
Мы всегда задаем вопросы, а почему? Мы этот вопрос задавали Юре, когда Юра у нас был в гостях с Еленой Кругловой. Мы этот вопрос задаем. Мы пытаемся понять, почему, кто виноват,
кто
да
виноват.
И что делать.
Виноват.
Это любопытство. Ну, нет, ну,
виноватого искать.
Да, нет, никто виноват.
Я даже не знаю, как
да,
это.
Ну-ка, назовите нам его.
Но очень много, правда, причин, как бы, вот о чем начался у нас разговор, про что Юра говорил. Это когда, ну, я расту еще там маленьким мальчиком, да, вот если так с детства начать. И, ну, это, скорее всего, какие-то могут быть проблемы на улице. Какие-то вопросы, с которыми я не могу сам справиться. Какие-то проблемы там с друзьями в школе. Плюс там могут быть какие-то вообще маленькие-маленькие там скандалы в семье, которые там я как-то воспринимал по-своему. И в принципе, ну вот как у меня было, я занимался очень долго футболом, и для меня это был смысл жизни. То есть я вот до 16 лет я занимался футболом. И кроме этого я как бы я не представлял себя ну, как бы, ни в какой отрасли. И в какой-то момент у меня не получилось. А с футболом, как бы, нас, как бы, так немножко там нечестно с нами поступили. Но я, в принципе, даже тогда, когда уже все это произошло с футболом, я уже, наверное, и до этого был готов. Потому что мне нужно было что-то, чтобы не показывать себя, какой я есть на самом деле. Мне хотелось быть сильным, мне хотелось быть открытым, мне хотелось общаться с людьми, мне хотелось быть в центре внимания там, у девчонок, у моих там сверстниц, мне хотелось быть раскованным.
А не получалось, да?
А я не знал, как это сделать, ну как бы, как этого добиться. И я смотрел на старших ребят, которые приезжали на машинах, такие все крутые.
И девчонки к ним,
они в центре внимания, они все раскованные, у них есть деньги. То есть я вот другой стороны не видел вообще. Ну, в принципе, наверное, тогда еще и мало обратной стороны было, потому что это только, ну, как бы в самом разгаре, да, было там конец 90-х. Вот. И все, я этого безумно сильно захотел, как бы, я начал употреблять, я даже не задумываясь, как бы, я понимал, что вот этот путь, мне он нужен. И плюс еще я очень сильно хотел быть причастным. То есть у меня была причастность к футболу, то есть там есть друзья, там есть команда, и там у меня не получается, и мне хотелось быть причастным, но причастным всегда хотелось быть к сильным. А я видел в них силу. То есть у меня такое уже заблуждение по поводу того, а что есть сила, уже тогда у меня было. И я увидел именно там силу, там было какое-то сообщество, там я мог быть причастным, там я мог быть нужным, и плюс ко всему к этому, там я мог стать якобы взрослым, то есть пойти против закона, что-то делая, что-то нарушая. И очень сильно именно этого и хотелось. Если там мои одноклассники, либо те, с кем я занимался футболом, они пошли своей дорогой, доказывая себе и как бы пробивая себе дорогу в жизнь там тем же футболом, то, что они взрослые, они там искали себе команды, они уезжали в другие города, и несмотря на то, что как бы были проблемы, они все это делали, то я пошел наиболее легким путем.
Ну, они продолжали добиваться этого собственными ресурсами, их искать, воспитывать себе, вот, а здесь легкий путь.
Я вот им...
Что говорила мама с папой?
Ну, поначалу, конечно, они не знали первое время, а потом вообще для меня была какая-то гордость, то, что я вот такой...
Наркоман,
да. Это как бы вызов был тоже и родителям.
А вы один сын?
Да, я один сын, и это вызов был родителям, что я есть, что я такой самостоятельный, за моей спиной очень много людей, как бы я нужный, я там интересный. Я самостоятельный, я могу не жить дома, как бы, и вот, то есть это вызов был родителям. Конечно, когда, но это был шок, это правда был шок, потому что...
Вы пришли, мы сказали, а я такой взрослый, что
нет,
я наркоман.
Нет. Там, ну, уже было заметно по мне, потому что там я приходил, там уже нетрезвый, и они понимали, что со мной что-то происходит. То был сын, который занимался спортом, который не курил сигареты, и тут есть какая-то полная противоположность, он уже курит, и непонятный приходит домой, непонятные звонки, и, конечно, для них это был шок. Но вообще, наверное, это как бы для родителей это просто вот эти 10 лет, это безумного ада. Но я даже до сих пор могу сказать, что я живу там своей жизнью, но периодически вот мы говорим там про честность, да, чтобы и с родителями были довольно-таки честные отношения. Я до сих пор периодически понимаю, что я не могу что-то сказать отцу, потому что, ну, как бы меня вот этот период десятилетия, он, ну да, он меня просто так возвращает и догоняет, что, ну, как бы у меня есть чувство вины перед ним все равно, как бы, и сколько бы я с ним не разговаривал, как бы я, наверное, не жил в своей жизни, но вот на данный момент это так, что там те болезни, которые он сейчас имеет, как бы это отчасти как бы от моих там гуляний, от моего образа жизни.
Вы думаете, он вас не простил?
Да нет, ну, он простил. Просто вот, ну, как все равно я это помню, и как бы я никогда этого не забуду. Ну, вот как бы о чем мы говорили, что вот по поводу работы в доме, да, что для консультантов это тоже большой плюс и большая такая работа над собой. То есть все равно постоянно идут свои воспоминания, анализ там своей жизни, как бы, как я поступал и что я делал. Ну, забыть, работая консультантом, мне кажется, вообще это...
Невозможно.
Невозможно, да.
Юр, расскажите, чем у вас занимаются ребята, находясь на реабилитации? То есть понятно, что весь день вы их должны чем-то занять. Если они начнут быть предоставлены сами себе и своим мыслям, они, скорее всего, просто разойдутся, там, махнут рукой и уйдут. И скажут, да не, вообще нам это не интересно. Как у них организован день и что они делают?
Да, ну это важно вообще. То, что время должно быть занято. И, ну, с чего начинается все? С режима. Режим, потому что, понятно, наркоман никакой режим не соблюдает.
Ну да, потому он жил вне режима.
Вне режима, вне правил. Первое, что режим, вовремя подъем, зарядка, потом зарядка, завтрак. Да. И после того, как ребята уберут дом, потому что они там живут, они, соответственно, там и убирают, и готовят себе сами, начинаются... Ну, у нас день на день не приходится, то есть расписание на неделю, оно разное, не каждый день одно и то же. То есть, допустим, в какой-то день они начинают заниматься деятельностью, ну, в виде того, что что-то надо по дому отремонтировать, что-то там надо, клумбы они какие-то делают и так далее, и тому подобное. Вот. Либо, если у нас творческий блок работает, значит, ребята с 12 часов начинают заниматься творчеством, сценическим движением, речью, вокалом, поют. А если это дни психологического блока, то с 4 часов начинаются уже психологические группы, консультации. Ну, консультации они вообще целый день проходят, потому что штат консультантов достаточно большой, ну и ребят тоже немало. И это идет до 8 часов, пока они поужинают. А дальше уже иногда это бывает у них после 8 часов свободное время, но свободное время тоже своего рода подконтрольное. Мы всегда спрашиваем, а что они делали в свободное время? Потому что...
Ну, а чем они занимаются? Просто... Спят? Нет?
Нет.
Пишут письма?
Спят они после отбоя. Вот. Письма не пишут, но очень много. У нас, ну, есть сайт центра. То есть наполнением сайта занимаются ребята. Это фотографии, это статьи. Мы выпускаем свою газету. Точно так же. Ребятам надо писать о себе, о том, что они делают или делали в газету. То есть этим заняты. Вот. Также по всем мероприятиям, ну, по всем занятиям, творческому блоку, психологическому блоку даются задания определенные, которые ребятам надо выполнять в свободное время. То есть не специально отведенное какое-то, а в свободное время. В основном футбол играют.
Скажите, ну и вот они находятся там полтора года вот в этих четырех стенах, никуда не ездят, никуда не ходят.
Ездят, как же. Тяжело. Ладно, если полтора, то два и два с половиной. Вот. Сейчас мы говорили уже в прошлый раз, что программа удлинилась.
Каникулы. У вас есть такое понятие?
Каникулы. Ну, понятия каникул нету. Каникулы у них будут тогда, когда они пройдут программу, научатся нормально жить и работать, и когда они уже заработают свои деньги и свой отпуск, ну, тогда у них будут каникулы на месяц. Мы все-таки идем к этому, что они уже не дети. Но каникул у нас нету, но мы, особенно в летний период, ездим на всякие развлечения. Вот в этом году у нас Подольский дом ездил на сплав, мы сплавлялись по Волге.
Ну, ничего себе, я думала, вы едете друг к другу, Подольский к Тульскому.
Обязательно, Подольский к Тульским ездят и наоборот, и все дома у нас раз в год встречаются на слет. У нас бывает слет домов, все центры съезжаются в какой-то один дом для того, чтобы, ну, чаще всего для того, чтобы помочь в строительстве. Вот, мы же все строимся.
А живут-то где? То есть в палатках?
А живут, да? Но это мы выбираем лето, там, да, в палатках.
Ну вот расскажите нам, вот в этом году вы куда ездили? В Тульский ездили? К вам, да, ездили, да? Ярослав, строили,
да,
вас?
Да, к нам приезжали. Да, там нам тоже нужна была помощь по стройке, там души сделать, ну и так, ремонт в доме, по территории. И вот у нас в этом году все дома к нам приезжали. Ну и вот мы тоже Тульским домом ездили на Валдай. Подольский ездил по Волге, да, сплав был, а мы ездили на Валдай.
Просто на озеро, как бы, да?
Ну да, у нас не просто тоже это был выезд, это было выживание. Вот. Ну то есть как мы там ребятам дали отдохнуть сначала пару дней, потом было выживание где-то дней на 7, и после этого...
Что такое выживание дней на 7? Выживут, не выживут?
Мы говорим про эти каникулы, мы пытаемся все-таки добавить в жизнь этих ребят что-то такое, что они не пробовали, и то, что может доставлять и адреналин, и удовольствие.
И эмоции.
И эмоции. Конечно, чем-то насыщать. Мы там не говорим про наркотики с ними. Мы не работаем в плане вот зависимости напрямую. Вот, но тот же сплав, тоже выживание, это какое-то... Ну, грубо говоря, это развлечение.
Ну, да, действительно. Да. Я сплавлялась. Такое, ну, развлечение уже.
Плюс вот к развлечению это еще и сил дает. Ну, как бы, да, есть, конечно, моменты, сила воли, да, есть моменты, за которые я себя могу уважать. Потому что то, что происходило раньше, мы про уважение это не называем. А сейчас, когда они там, например, 7 дней, да, в заданном квадрате, с заданными условиями, они живут с минимум еды, вообще, правда, самый-самый минимум еды и воды, да, что, в принципе, еды не хватает на это время, остается только... И воды, в принципе, тоже уже не хватает. Ну, конечно, в этом есть уважение, особенно у парней, что, ну, как бы я...
Мужик.
Я мужик, да.
Но это работает все-таки на уверенность в себе это работает точно. Но вот такие развлечения у нас есть. Но и плюс дважды в год происходят выезды в поисковые экспедиции, 10-дневные, где ребята уже, они тоже живут в лесу, но занимаются более, наверное, важным и общественно значимым делом.
Вот расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что значит поисковые экспедиции и почему вдруг... Не знаю, наркоманы решили кого-то искать.
Что это значит? Есть такое понятие на стране, да, как поиск погибших и без вести пропавших воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. То есть поиск незахороненных останков этих воинов. Вот именно этим мы и решили заниматься, и привлекая в это наркозависимых.
Вот. А когда решили это? Давно такое решение у вас появилось? И почему такое решение появилось?
Впервые мы этим занялись в 2001 году. Как это получилось? Ну, наверное, просто мне удалось этим заразить, потому что я еще там до наркотиков, в подростковом возрасте этим занимался, не очень серьезно, но это давало большой интерес. И я предложил, уже работая консультантом в доме, использовать это как часть нашей реабилитации. Может, это трудно назвать реабилитацией, либо это адаптация что-то, либо это социализация, потому что это дело, которое направлено не на себя и не под себя. Это делается для кого-то, это делается, может быть, для страны, это, ну, где-то внутри, наверное, что-то дает каждому. И мы начали выезжать. Сначала это были такие походы военно-исторического характера на какие-то, ну, на места там боев. И позже мы стали уже участвовать в полноценных поисковых вахтах, экспедициях и поднимали останки наших воинов.
Вот. Это все дома или это только вот Подольский дом?
Ну, это началось еще на Челковской, когда мы были. Ну, то есть Подольский дом. Вот. Сейчас в это вовлеклись еще и Возрождение, подростки, и Тульский дом. В этом октябре мы делали вахту 10-дневную, там вот участвовали 3 дома. То есть Подольский, Тульский и Возрождение. То есть больше 80 человек была команда.
Ну вот, а скажите, а вот, например, я так вот для себя пытаюсь понять, вот там в сентябре, в конце сентября к вам приходит новенький там мальчик, допустим, да, Петя, и говорит... Ну, вот я новенький, там, вот все, я хочу там с вами. И тут, хоп, а вы уезжаете на вахту. Ну, его же надо тоже брать с собой. Конечно. Так же нет у вас, что кто-то остается, да?
Нет.
Хоп, а поехать. И он вообще не понимает, что происходит. Он пришел там, да, как-то пытаться решить проблему наркозависимости. Его мама там затолкала, значит, в реабилитационный центр. И тут его везут доставать останки воинов каких-то. Он даже не знает, когда Великая Отечественная война-то была. Да, и тут он, здрасте, давай, и что, и как, что происходит? Но... Или его петь заставляют, да, тоже?
Да, то же самое примерно.
У него вообще, мне кажется, голова должна взорваться, он должен не понимать,
что происходит. В силу того, что он не один там, и там еще вокруг него еще 20 таких находятся, которые уже не первый день пришли, чаще всего ребята находят слова, чтобы донести до человека, зачем ему это надо и почему. Но я изнутри это не видел, потому что я уже всегда ездил в эти экспедиции консультантом и руководителем всего этого направления. Вот Ярославу посчастливилось, будучи участником программы. Ты, наверное, не в первый день поехал, да?
Нет, я уже долго был, уже год я был практически. Да.
Как это выглядит изнутри, это больше вопрос к Ярославу. Вот.
Ярослав, как это выглядит изнутри?
Как это выглядит? Ну, вот, наверное, вот эти вопросы по поводу, зачем мне это нужно, вот они, вы правильно говорите, что они возникают во всех направлениях. Зачем мне нужен творческий блог, зачем мне нужны группы.
Знаешь, я кололся, тут я попадаю в страну живых, и тебе говорят, иди пой.
Да, либо живи там какой-нибудь букашкой или таракашкой. И эти вопросы, правда, возникают. Но этим занимаются... Сначала занимается старший брат. Это вот когда парень приходит, у него есть кто-то из старших, кто находится с ним постоянно. Как минимум это месяц. Для того, чтобы он, правда, понимал, что за программа, какие здесь правила. Занимается старший брат. Если уже старший брат не может донести, то тогда уже как бы еще кто-то старше, да, пытается объяснить. А если кто-то из старших ребят, которые на программе тоже не могут донести, то тогда уже консультанты там занимаются вопросом. Но когда я был на программе, и когда мы поехали первый раз на раскопки, мне очень-очень сильно хотелось поехать и посмотреть вообще, что это. Потому что, ну, правда в том, что все, что я делал на программе, это происходило первый раз в моей жизни. То есть вообще я даже вот на банальном таком уровне работать руками, либо забивать какой-то гвоздь. И то же самое было с раскопками, с поиском. Я понимал, что такое война. Ну, мне интересно было смотреть фильмы. Ну, и вот на этом уровне мне было интересно поехать и посмотреть, что это. И когда мы приехали... Я не ожидал, что будет именно так, потому что, когда мы приехали, там Юра показал места, где вот мы будем располагаться, где мы будем копать, и там ребята рядом, которые были со мной, начали находить там патроны, там, ну, какие-то там железки, там куски. Это... Я понял, что, ну, как бы, это правда было здесь. И мне это, вот, ну, правда, уже стало интересно, и мне очень хотелось что-то найти. А уже когда я потом поехал, мне в большей степени, я могу сказать, мне очень сильно хотелось поднять бойца.
Подняли?
Да, мы тогда подняли трех, но так получилось, что они все, вот три бойца были, они были разметанные. И мы как бы вот кости собирали, в отвале там кости были. А вот в этот раз мы уже поехали... И мы подняли бойца, он прям вот как у него попал осколок, вот он так и лежал в ячейке такой небольшой, прям рядом с дорогой, то есть там, ну, как трасса, но не федерального значения, а такого там местного значения, рядом с дорогой в 30 метрах он лежит, как бы, и так машины ездят, как бы жизнь идет, а он здесь лежит, как бы, и о нем никто не знает, что он прям рядышком. Вот, и, конечно, когда мы вот уже бойца этого нашли, я понял, что в этот раз для меня уже поиск закончен. Ну, как бы я вот для себя внутри, как бы мне очень хотелось найти, я понял, что, наверное, самое главное, зачем я лично сам приехал, такой мой личный запрос, я его как бы вот сделал. И я прям такое удовлетворение получил, что я что-то сделал полезное.
Вы знаете, нашли, как его зовут, да, или это просто...
Нет, это, конечно, я сначала расскажу немного вот о ребятах, но я скажу больше в общем, потому что большинство, ну, подавляющее большинство ребят, которые находятся в центре, кто только пришел, не только пришел, их все-таки, ну, это впечатляет, и они присоединяют это к себе. Это не значит, что они будут этим заниматься после, но есть некоторое количество выпускников, которые уже после... программы, продолжает этим заниматься, потому что это интересно. Это определенный круг общения, это круг интересов и интересы, которые, ну, они развивают. Природа, опять же. Но и важен вот духовный аспект, то что они поднимают бойцов, они видят вот всю неприглядность того, что это траншеи, это вот обочина дорог. Иногда это просто небольшие ямки рядом с дорогой, в которые мусор люди сбрасывают, а там лежат останки. И, конечно, да, еще важно, кроме того, что они выкопали их 22 июня вот, каждый год в Ржеве, на Ржевском мемориальном кладбище, наши ребята участвуют именно в торжественном перезахоронении этих останков. То есть уже с почестями, со всеми воинскими, духовными. Там,
да, служится панихида.
Да. Ну, это непосредственно на месте. И этих воинов захоранивают. И не часто, но удается найти имена. В 2010 году Мы нашли родственников двух солдат, которых нашли. Они считались погибшими, но родственники никогда не знали, где они погибли, потому что по документам эти солдаты считались не вынесенными с поля боя, но погибшими. Вот. Один из них считается до сих пор без вести пропавшим. Мы пока не смогли найти родственников. Вот. И в прошлом году весной мы нашли бойца, у него была записка в капсуле медальона. Он также считался с апреля 42 года без вести пропавшим. Мы нашли родственников, и останки были переданы родственникам. И они захоронили его у себя там в Липецкой области. Потому что многие люди говорят, что вот зачем это трогать, пусть лежат. Родственники никогда так не говорят. Потому что последние годы я стал замечать, что многие родственники хотят забрать своих дедов, прадедов и захоронить у себя. Потому что вот родственников двоих, которых нашли в 2010 году, они тоже спрашивали, а мы можем забрать? Вот. Но, конечно, там останки находились в воронке, 17 бойцов, мы не могли идентифицировать, кто конкретно. Вот так.
Вы молодцы. Вот я сейчас сижу и думаю, вот да, казалось, вот все общество ненавидит наркоманов. Рассуждает о том, что вот они уроды, вот они там, значит, колятся, вот они вовлекают, будучи наркоманами, еще как минимум 5 человек в год, вот, значит, они там убивают, грабят, не знаю, что еще делают, там насилуют, нет, не насилуют, наверное, а там отнимают все остальное, там, да, воруют. Для того, чтобы уколоться, вот они, значит, такие сяки, не будем давать им ни на реабилитацию, пусть они там умрут, а лучше их и расстреляют. И мучают они своих близких и родных. А вот вы сидите сейчас, это рассказываете, я это вот так представляю и думаю, что вот другая сторона медали получается.
Не совсем.
Почему?
Ну, потому что есть та сторона, но да, они все это делают. Воруют, грабят. Убивать своих родственников просто. Это все делает действующий наркоман, употребляющий наркотики. Но практически у каждого из них есть шанс вот на эту другую сторону. Но это не у всех.
Понятно, да? Но здесь я вижу молодых ребят, которые смогли найти в себе силы, смогли стать заново людьми, и более того, не просто людьми. Вот просто, да, можно, вы же могли сказать, а, да, я там больной, несчастный, там, ну, человек, там, ну, не колюсь, ну, и слава богу, да. А вы занимаете серьезную социально активную позицию, которая очень нужна нашему государству, и то, чем, к сожалению, не занимаются обычные подростки и молодые люди. То, на что у них нет времени, нет желания. Нет, понятно, что, конечно же, какой-то сегмент молодежи занимается, участвует в поисковых отрядах и ездит, да, там православные, там дружины различные ездят, да, там школы при монастырях или православные школы. Я знаю, действительно, там летом вот ездили у меня тоже ребятки мои вместе со школой. Но смысл-то такой, что основная масса молодежи даже не задумывается об этом. Вот. Не то, что там не участвует, не задумывается.
Но есть такой момент, что этой массе молодежи и не дается эта информация. Потому что с чем сталкиваемся мы, допустим, вот я веду вот эту военно-патриотическую часть в Подольске. Ярослав начал вести это, ну, теперь в Туле. Вот. Когда на этих группах начинаешь разговаривать с ребятами, у нас не 12-летние. Да, у нас от 20 там, до 30, сейчас до 39 лет вот, в данный момент. Они не знают. Либо так учились в школе, либо так их учили. Ну, многие еще и учились в институте. Но если ребят не знают ни дня начала войны, ни дня конца ее, ни
победил.
Наверное, где-то знают, но сейчас такого можно наслушаться. Волосы дыбом могут встать запросто. Кто с кем воевал и как все складно. Вот. А когда у нас какое-то время все это размазывалось, я когда родился, рос, был маленьким, я всегда считал, что я в самой лучшей стране родился, и я сам уже по себе молодец.
Конечно. Вот. СССР еще был.
Сейчас вообще непонятно, где они рождаются. Вот. На историю посмотришь, Послушай телевизор, ее и так поворачивают, и так поворачивают. А во что верить-то? Чем гордиться? Вообще, на чем стоять? И вот на примере, почему мы выбрали, конечно, пример Великой Отечественной войны, это однозначный пример.
Да, всем понятный, на самом деле.
Здесь все однозначно. Кто с кем боролся, кто победил и какой ценой. И все-таки, я считаю, да, это давно. Это сейчас у нас будет 70 лет битвы, точнее, контрнаступления под Москвой. 70 лет прошло с 41-го года. Давно. Но с того времени ничего такого больше не прошло, чем по-настоящему можно гордиться, просто осознавая то, что ты живешь в этой стране. А для того, чтобы им гордиться, это надо знать.
Опять-таки, наверное, вот когда вы находите родственников, да, погибших, и вы передаете им останки, наверняка, это же вы не передаете останки, ну, там, скажем, их сверстникам. Ну, то есть, да, наверняка это уже дети, либо внуки.
Ну, вот
даже.
Правнуки приезжали,
да,
вот в этот
правнуки,
раз.
Да? И это же тоже очень часто молодые люди.
Да, молодые.
И они задаются вопросом, собственно, что это я попрусь там за дедом куда-то.
Вот здесь очень была интересная история. Конечно, они не задавались таким вопросом, что они куда-то это. Они пару раз пытались предложить денег.
То есть не верили, да, в то, что это вот...
Да. И все уже, когда мы передали этот такой небольшой контейнер с останками, какой-то, мы все-таки что-то должны. Вы должны то, что вы должны, как родственники, вот, чтобы эти останки были захоронены со всеми почестями и за этим ухаживали. Вот. Но у меня неприятных встреч с родственниками бойцов, которых мы находили, останки которых мы находили, не было. Но я знаю такие факты. Когда родственник говорит, да не надо нам ничего.
Кости какие-то тут.
Ну да, да, не надо, да мы не знаем, не помним, кто это. Но нам, наверное, везло. Нам, наверное, везло. И все те родственники, которых мы находили, все-таки ну, благодарные люди. И они хотели знать историю своей семьи.
Ярослав, вы сейчас, я так понимаю, подняли флаг военно-патриотического такого, да, патриотического воспитания в Туле. И вот я, например, знаю, что в Подольском доме есть музей. То есть все то, что, ну, да, можно сохранить для музея, то, что земля отдала, все, и можно показать, все находится там. В Туле тоже вы планируете делать музей?
Вот мы как раз разговаривали об этом с Юрой. Да, я планирую, ну, нет у нас музея сейчас, но вот я планирую сделать, и, скорее всего, это будет начинаться с небольшого помещения. Ну, потому что пока нет возможности какое-то большое помещение. Ну, в принципе, наверное, это и нормально, что начать с чего-то хотя бы малого, главное начать, да. И очень важно, конечно, ребятам видеть результат, потому что есть то, что поднимаются бойцы, и это очень важно. Но и еще ребятам, конечно, очень хотелось бы видеть, а что же они там привезли, и что это за экспонаты.
Ну, предметы, артефакты всякие.
Да, и чтобы они могли кого-то там, и даже из
родителей. Мужикам интересно.
Ну да, кого-то из родителей там, либо из знакомых привезти, сказать, вот мы ездили, и тот-то, тот-то нашли, а это вот такой-то экспонат. Конечно, это очень важно. Логическое завершение, да, вот каждого поиска, чтобы можно было что-то привезти в дом. Вот, вот сейчас я буду этим вопросом заниматься, чтобы у нас был музей.
Мне кажется, большое помещение даже не обязательно. У нас у всех в школах раньше были музеи, да? Это была такая комнатка небольшая, там, рядом с Вожатской, где рядом, там, при входе где-нибудь сбоку стоял бюст Ленина, да? То есть, и все было понятно. То есть, обычная типовая советская школа, обычный, там, типовой музей какой-нибудь воинской славы или воинской доблести времен Великой Отечественной войны. И приходили ветераны же какие-то, да, на 9 мая. А вы, кстати, вот ведете вот такую какую-то работу с ветеранами?
Не то, что работа, да, ребят помогают ветеранам. Сейчас у нас в окрестности, там вот вокруг дома не осталось. Но обязательно перед 9 мая ребята участвуют в приведении порядка памятников, которые у нас вокруг находятся. И каждое 9 мая у нас в центре делается концерт. Ну, можно назвать это концертом, который готовится ребятами, с педагогами, причем это достаточно длительная подготовка идет, на который приглашаются ветераны и участники войны, и им, конечно, там ребят читают стихи, поют песни и потом показывают музей, там праздничный обед. Вот. С ветеранами мы в таком вот.
А боевые, не?
Что боевые? Не, боевые наливать не можем.
А мы просто, когда мы тоже ездим, мы когда приглашаем ветеранов, но и не все могут приехать. Мы, ну, как бы собираем так небольшой сувенир.
Пакетик.
Да. Для них очень приятно. И вообще, вот, Юр, ты говоришь, что у вас нет рядом, да? У нас есть один ветеран. Ну и, конечно, я вот к нему каждый год тоже приезжаю и с ним разговариваю. Он без ноги, вот как вот с войны, вот он так без ноги остался. И он говорит: ребята, я, конечно, рад, что вы приезжаете. Мы иногда там к нему и приезжали так с песнями, со стихотворением к нему, к дому. Он так выйдет на крылечко, мы ему там пару песен споем. Ему, конечно, очень приятно, но я так понимаю, его очень сильно огорчает, и так он прям в такой в печали. Он говорит: вот я воевал, а в итоге, говорит, получил то, что, говорит, меня вот уже, говорит, пару раз хотели обокрасть. Вот, хотели, говорит, награды, там, ну, какие-то мошенники там приходили. Я смотрю на него, я понимаю, вот он дедушка, которому уже 80 с чем-то лет, который живет там в деревне Никольской, в Тульской области, и он никому не нужен. Ну, правда в том, что как бы он никому не нужен. Там с ним дочь занимается уже взрослая, все, а государство, ну, как-то особо, наверное, не сильно интересно заниматься.
Ну да, когда это же был сильный, здоровый мужик, который пошел защищать свою родину, свою семью, свою вот малую родину там, да?
Ты молодой пришел. Парень, скорее всего.
Молодой парень, ему было 18 лет. Вот мы с ним разговаривали, вот мне 18 лет было. Он до сих пор, вот мы с ним разговариваем, он до сих пор, он стоит, рассказывает, потом отходит в сторону, и я так, ну, как чувствую, что он там плачет. Ну, то есть у него там воспоминания свои идут, потом он так по-мужски там вытрется, потом опять выходит, но вроде как нормально. Я говорю, вот я к другому ветерану там приезжаю, он тоже под 80 лет ему, но он, именно ему лет 13 было, когда вот война была. Он живет, у него колонка, где он воду берет, в 200 метрах от дома. Вот он старый дед с этими ведрами, кое-как там ходит. Ну, конечно, мы к нему приехали, там помочь ему на территорию убраться, там яблоки собрать, конечно, он там... прощается по 3 часа, то есть он не хочет отпускать, потому что он не видит, как бы к нему никто не приезжает. Мы к нему приехали, он, правда, вцепился в нас, он не хочет отпускать. Мы уже, как, понимаем, что нам ехать надо, и уже, как бы, мы все, до свидания, а мы понимаем, что он не хочет отпускать, и даже как-то неудобно уходить. И вот его слушаешь, он там рассказывает, хотя просто поговорить даже.
Ну да, а какая-то еще социальная такая активность, в чем вы еще социально активны?
Акция. Вот сейчас у нас вот ребята с дома поехали на профилактическую акцию в Тульской области, есть город Алексин. Они поехали показывать пороки, ну, для студентов. А, ну, пороки это, ну, то есть берется этюд, да, такой, без слов, берется один главный герой, мальчик. Ну, такой, как бы, да, вот с чего мы, каждый из нас начинал, там, 15-16 лет, в белом. И как его начинают затягивать пороки, там, азарт, деньги, алкоголь, разврат. И как они его, как бы, чем они его привлекают, и как он отказывается от своей любви, от своей девушки. И как он в итоге ее вот пошагово предает и приходит к героину. И как он просто в конце, правда, ее там предает. И как бы реальность такова.
То есть театральная постановка такая, да?
Этюд.
Ну, этюд, да.
Просто почему это не театр? Потому что, ну, почему, как бы, мы не любим, чтобы это... Ну, я не люблю, чтобы это называлось театром, потому что, ну, ребята там не играют. Ну, как бы, они больше, как бы, именно о том, со своими историями, со своими мыслями. То есть им не надо объяснять, им не надо говорить, а вот здесь подыграй, а вот здесь вот там что-то прибавь. Они знают, потому что у них это в реальной жизни все это и происходило с каждым из них. А вот они поехали сейчас для студентов показывать.
Это такая ваша профилактика, да, наркомании, профилактика психоактивных веществ.
Да, и плюс еще там в конце у них будет исповедь. Ну, каждый о себе скажет, до чего он дошел. Чтобы у ребят, чтобы хотя бы, может быть, до одного, до двух, я не знаю, до трех, может быть, у кого-то щелкнет, и он посмотрит на это и не пойдет.
У нас также, ну, занимаются ребята профилактикой в школах подольских. То есть школы сами, ну, они знают, уже у нас есть контакты, они звонят, говорят, можно. Вот мы отправляем небольшие команды, там 3-4 человека, ребят приезжают они. И на своем опыте школьникам рассказывают, чем это плохо.
Спасибо. Я вам скажу, что вот несмотря на то, что у нас программа посвящена такой серьезной теме, такой грустной даже теме, как наркотики, сегодняшняя наша программа получилась такой какой-то светлой, мне кажется, светлой и даже в чем-то радостной. Просто люди, которые у нас сегодня в студии, вот Юрий и Ярослав, несмотря на то, что за спиной, за плечами имеют много лет употребления различных наркотических веществ, это люди, которые сегодня нашли в себе силы не только помогать таким же, как они, переставать употреблять наркотики и научиться жить, да, но они не только это делают, они еще выполняют очень серьезнейшие задачи и несут социальную такую ответственность перед нашим обществом, возвращая погибших память, возвращая родственникам их прадедов, дедов, и занимаясь профилактической работой. Спасибо вам большое, ребята. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях был Костиков Юрий, выпускник и консультант Центра реабилитации и социальной адаптации наркозависимой молодежи «Страна живых», город Подольск, Московской области, и Ярослав Сизов, выпускник и консультант Центра реабилитации и социальной адаптации молодежи «Страна живых», город Тула. Спасибо вам большое. Все, что вы делаете, помимо даже реабилитации, все, что вы делаете, это очень важно и нужно. И низкий вам поклон за это. И я думаю, что наши радиослушатели, они тоже к нам присоединяются. Я напомню нашим радиослушателям о том, что свои отзывы и вопросы можно присылать по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо короткий номер. СМС-сообщение 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами. И после пробела текст вашего сообщения. Я хотела, чтобы вы в конце дали контакты, как с вами можно связаться, адрес сайта, телефоны, да, вот дали вот эти вот контакты. Давайте начнем, наверное, с Тулы. Телефон центра в Туле.
Телефон давайте я свой оставлю. 8-963-613-1656. Это мой номер. И плюс сайт. Это латинская вторая сторона через дефис собакамейл.ру.
То есть, либо можно посмотреть в любой поисковой системе «Страна живых Тула». Да, наверное, будет сайт раз ваш.
Да.
Так и так, Юра, Подольск.
Ну, тогда проще всего именно так же сделать. В любом поисковике набрать «Страна живых Подольск». Там будет ссылочка на наш сайт elife.ru. Вот там вся информация есть.
Все, спасибо. Наше время истекло. Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
До Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, сколько кто может. Поверьте, Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!